Глава 55. Понедельник, 20 августа 2012 года. Людей, выходивших из Олимпа, становилось все меньше. Было без 5:30. Через 5 минут клуб закрывался. Люси и Беланже, сидевшие в машинах, один в начале улицы, другая в конце, переговаривались по мобильному телефону. «Она наверняка прошла мимо тебя», — сказал Николя. «Справа, может быть, или...» «Гарантирую тебе, что нет». Капитану полиции уже не сиделось на месте. Оставшись без курева, он изорвал пачку из-под сигарет в клочки. У него болела и кружилась голова. У выхода из клуба появились новые силуэты. Сыщик вытянул шею. Но его надежды испарились. Мимо него прошла какая-то парочка и растворилась в ночи. «Мы не можем сидеть тут просто так», — проорал он в трубку. «Не можем позволить им закрыть двери». Люси пыталась жонглировать своим телефоном, отвечая шефу и принимая смски, которые посылал ей Шарко, чтобы узнать, как у них дела. «Они устроят нам неприятности, если мы на них наедем», — возразила Люси. «Мы же не знаем, никуда бить, никого, и нас всего двое, без документов, без ордера на обыск. Эти ребята знают закон, а дивизионный не захочет проблем. Официально нас тут нет». Она тяжело вздохнула. «И уже 4 часа, как у нас нет никаких известий от Камиль. Я думаю, что там ее уже нет».
«Уже нет?» —
отозвался Николя. «И где же она тогда?» «Катакомбы тянутся под Парижем на 100 километров. Быть может, из этого клуба есть другой выход, а может...» Молчание. Но надо было признать очевидное, так что Люси закончила свою фразу. «Может, ее раскусили?» Она откинулась затылком на подголовник и прижала пальцы к векам. Это бесконечное ожидание было настоящим кошмаром, и ее нервы уже почти не выдерживали. Через несколько минут огни клуба погасли. Вышла последняя группа, очевидно, работников заведения, и быстро рассеялась. Люси пристально разглядывала в зеркало заднего вида каждый силуэт, каждое лицо. Ее последняя надежда увидеть среди них Камиль исчезли. Улица стала совсем безжизненной. Ничего, кроме тишины да мерцания нескольких далеких огней. Но куда же подевалась молодая женщина? Беланже не хотел уходить со своего места, цеплялся за него, убежденный, что Камиль в конце концов выйдет. Но Люси удалось его убедить снять наблюдение. Они встретились через несколько улиц. Тормозя, Николя чуть не снес уличный фонарь, задев его колесом. Люси еще никогда не видела шефа в таком состоянии. Выходя из машины, он шатался. «Где, черт побери, мы прокололись?» — пробормотал Николя дрожащим голосом. «Мне надо ее найти! Надо!» — он покачал головой. «Мы не можем оставить ее в руках этого типа, Люси, иначе она погибнет!» Он прислонился к машине, прижав ладони ко лбу, измученный морально и физически. Его вдруг прорвало, как створы плотины. Люси поддержала шефа и довела до своей машины. «Твою завтра отсюда заберем, ты не в состоянии вести». Она взяла ключи из рук Беланже, правильно припарковала его машину и закрыла дверцы. Потом усадила его на соседнее сиденье и включила зажигание. «Отвезу тебя домой. Ты должен немного поспать». Через 3 минуты Николя провалился в сон. Люси отправила Шарко довольно пессимистическую смс-ку. «Возвращаемся без Камиль. Неизвестно, где она». «Это провал, Франк. Думаю, она в руках КП».